В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 17 июля, пятница, и сегодня говорить будем вот о чем. Что выяснило международное следствие за 6 лет с момента крушения рейса MH17? Зачем нужна библиотека для героев Мариуполя? ВНО по химии в Донецкой области. Сколько абитуриентов из Ордло? Мы хотим объединить творческие силы Донбасса. Хотим, чтобы он наконец-то проснулся от совковой спячки, в которой находился уже столько лет. До войны луганская неформальная молодежь старалась взбодрить украинскую культуру в городе и, наконец, превратить изолированный Дальний Восток Украины в культурный центр страны. До так называемой «Русской весны» 2014 года в Луганске действовала литературная группировка «Стан», которая распалась уходом из нее ныне главного поэта ЛНР Елены Заславской. Почему луганские неформалы до войны не тянулись к России, как официальные культурные деятели города? Против чего протестовала тогда луганская молодежь? И почему с агрессией России против Украины группировка раскололась? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это журналист издания «Заборона» Светлана Ославская, поэт и глава общественной организации «Стан» в Ивано-Франковске Ярослав Минкин, а также Александр Нечай, журналист, диджей и луганчанин. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки со всей территории страны бесплатные, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Российские гибридные силы на Донбассе до сих пор не дают провести поиски раненого в районе Зайцева украинского военного. Он уже несколько дней находится в серой зоне. Об этом сообщает украинская сторона в общем центре контроля и координации линии соприкосновения. По сообщению, украинская сторона в СЦКК предлагает отправить на поиски 8 безоружных саперов и медиков в белых костюмах и светоотражающих жилетах. СЦКК также призывает представителей миссии ОБСЕ и мировое сообщество повлиять на решение этого вопроса. Напомню, 13 июля штаб ООС сообщил о том, что российские гибридные силы обстреляли гуманитарную группу, маркированную белыми касками и повязками, которая должна была эвакуировать тело погибшего командира взвода в районе Зайцева. В ООС отметили, что для этой операции украинская сторона получила гарантии тишины, но в серой зоне была устроена засада. В результате обстрела военный медик погиб, а сержант был ранен. Их до сих пор не могут забрать. Четверо украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Об этом, по данным штаба, поддерживаемой Россией вооруженное формирование 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Водяного, Опытного, Старогнатовки, Гнутова, Авдеевки, Маринки, Новозвановки, Причепиловки, Орехова. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ДНР снова открыла на один день пункт пропуска Еленовка под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ Новотроицкое. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Накануне там сообщили, что выехать из Донецка можно только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам. При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах. Прибывшим на подконтрольную Украине территорию нужно будет также пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Диевдома». Напомню, в предыдущий раз так называемая ДНР открывала пункт Еленовка 13 июля. В Липецкой области России рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с газелью. Об этом сообщает МЧС России, передают местные СМИ. Авария произошла в Елецком районе около населенного пункта Хмеленец. После столкновения автобус загорелся. В нем было 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали 5 человек, троих пострадавших госпитализировали. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. В субботу, 18 июля, на всей территории региона ожидается небольшой дождь, в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 26 до 30 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии. Будем говорить о независимой культуре Луганска до войны. Почему молодежь неформальная там не ориентировалась на Россию как представители так называемой официальной культуры города, и почему группировка «Стан» распалась так с началом так называемой «русской весны» в городе. Звоните, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
6 лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом был сбит Боинг рейса MH17 малазийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда погибли 298 человек, находившихся на борту. Международное расследование, которое возглавляют Нидерланды, пришло к выводу, что самолет был поражен российской ракетой из установки БУК. Суд над четырьмя лицами, которых нидерландская прокуратура обвинила в преступлении, начался 9 марта 2020 года. Ни один из них не явился на процесс, только Олега Пулатова на процессе представляют адвокаты. Но законы Нидерландов предусматривают возможность судить подозреваемых заочно. Мои коллеги Татьяна Якубович и Наталья Коваленко напомнят, что выяснило международное следствие за 6 лет с момента трагедии.
Международное расследование при участии Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины объявило, что ракетная установка «БУК» принадлежала 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России из Курской области. Кто обвиняемые? Игорь Гиркин, Стрелков, который в 2014 году называл себя министром обороны группировки ДНР, гражданин России. Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый», отставной полковник ГРУ России, а на момент тех событий генерал-майор в группировке ДНР, гражданин России. Олег Пулатов по прозвищу «Гюрза», полковник, бывший российский спецназовец, который на оккупированной части Донбасса был тогда заместителем Дубинского, гражданин России. Леонид Харченко по прозвищу «Крот», который находился в то время в рядах группировки ДНР под командованием Дубинского, гражданин Украины. Им предъявлены предварительные обвинения в убийстве 298 человек. В деле MH17 появилась также фамилия генерала ФСБ России. Журналисты Биллингкот и издание «Инсайдер» установили имя одного из ключевых фигурантов этого дела. Это тот самый Владимир Иванович с радиоперехватов. Судя по опубликованным аудиозаписям, он имел огромное влияние на ход боевых действий на Донбассе. Его имя Андрей Бурлака, должность заместитель председателя пограничной службы ФСБ России. Он, по данным расследователей, занимался поставкой военной техники из России на Донбасс в июле 2014 года. Сейчас это самый влиятельный российский силовик в деле Боинга MH17. В прошлом году Украина получила доступ к еще одному из фигурантов дела MH17. Тогда в ходе спецоперации с неподконтрольной Киеву территории удалось вывести Владимира Цемаха. Правда, уже 7 сентября 2019 Украина передала Цемаха России при обмене пленными. Украина утверждает, что нидерландские следователи собрали у Цемаха всю нужную им информацию. Недавно в Украине задержали человека, который может стать еще одним свидетелем по делу сбитого самолета. Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи разговоров задержанного с двумя из четырех обвиняемых по делу Боинга. Он, по данным следствия, был коммуникатором между руководством группировки ДНР и политическим руководством России. Кроме того, в ходе расследования установлено, что российские чиновники были привлечены к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии. Правительство Нидерландов заявило, что считают Россию ответственной за сбитие самолета, но Москва отвергает обвинения и отказывается от сотрудничества со следствием и судом. Правительство Нидерландов приняло решение также подать в Европейский суд по правам человека иск против России за ее участие в катастрофе рейса MH17.
В Луганской области химию выбрали меньше 200 человек. Сегодня завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Будущие абитуриенты проходили тестирование по химии. Чтобы принять всех желающих, хватило одного пункта сдачи ВНО. Почему эту дисциплину выбирает так мало людей и зачем она тем, кто сегодня пришел на тестирование, расскажет мой коллега Алексей Виноградов.
В Луганской области для тестирования по химии работал всего один пункт оценивания в Северодонецке. Для примера географию сдавали в 9 пунктах. Химия – сложный предмет, и ее по большей части выбирают только те, кому это нужно для поступления в вузы, считает жительница станицы Луганской София. Сегодня она приехала сдавать тесты, так как планировала поступать в медицинский университет. Правда, позже передумала и решила поступать на банковское дело в Старобельский университет. А химию все же решила сдать, потому что уже зарегистрировалась. О внешнем оценивании отзывается позитивно, считает, что оно дает более точные данные, чем школьное оценивание.
Ну, все равно считается как более независимый экзамен, поэтому так проще понять, что какие у тебя знания, точнее знать, если там не учителя тебе поставили, а независимое оценивание.
Сдавала тестирование по химии и Елена Попова. Она приехала из Новопсковского района. Говорит, что выбрала этот предмет, так как хочет поступать в Харьковский медицинский университет. Туда нужен сертификат либо по биологии, либо по химии. Сдавала обе дисциплины. Хотя химию считают более сложным предметом, поэтому ее и выбирает не так много людей.
На всякий случай, если вдруг биологию плохо сдать. Биология, химия на выбор для медицинского университета. Сложный предмет мало кому дается. Уже выбора просто нема. И никуда деваться.
Всего тестирование по химии проходило 196 человек. Сдавали ли сегодня химию дети из неподконтрольных районов Луганской области, узнать не удалось. Но участие в основной сессии внешнего независимого оценивания жители оккупированных территорий принимали. По словам директора Департамента образования и науки Луганской областной администрации Юрия Стыцюка, более 360 человек пересекли линию разграничения на КПВ в станице Луганской, чтобы принять участие в тестировании.
На основную сессию у нас зареєструвалося 329, всі інші зареєструвалися на додаткову сесію. За інформацією Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти, на додаткову сесію вже зареєструвалося 115 осіб.
Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и будет проходить до 10 августа. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Мы хотим объединить творческие силы Донбасса. Хотим, чтобы он наконец-то проснулся от совковой спячки, в которой находился уже столько лет. До войны луганская неформальная молодежь старалась бодрить украинскую культуру в городе, наконец превратить изолированный Дальний Восток Украины, как Луганск называли вот в остальной Украине журналисты, в культурный центр страны. До так называемой «Русской весны» 2014 года в Луганске действовала литературная группировка «Стан», которая распалась с уходом из нее ныне главного поэта группировки ЛНР Елены Заслуги. Почему луганские неформалы до войны не тянулись к Российской Федерации как официальный культурный деятель города? Против чего протестовала тогда луганская молодежь? И почему с агрессией России против Украины группировка раскололась? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это журналист издания «Заборона» Светлана Ославская. Она с нами присоединится буквально вот совсем скоро. В издании «Заборона» вышел материал, который описывает деятельность группировки «Стан» до 2014 года, когда она, собственно говоря, действовала. Материал называется «Луганск, которого нет. Репортаж «Заборона» о подпольной культуре самого восточного города страны». Мы оставим ссылку в описании на это видео на канале Украинской службы «Радио Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Также с нами по скайпу один из участников и основателей этой литературной группировки Ярослав Минкин, поэт и глава общественной организации «Стан» в Ивано-Франковске нынче. Ярослав с нами по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день, витаю вас.
Добрый день, Ярослав. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Возможно, вы луганчанин или наслышаны о деятельности литературной группировки «Стан» в Луганске до 2014 года. Поделитесь вот вашими впечатлениями. Вообще замечали ли вы вот эти перформансы, литературные чтения, вообще всю деятельность молодежи в то время? Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Ярослав, вы сейчас находитесь в Ивано-Франковске с 2014 года. Вот вас как врага народа назвали в Луганске с началом антимайдана. Расскажите, что сейчас из себя представляет общественная организация «Молодежный стан»? Что в ней осталось от того, что она из себя представляла, собственно говоря, в Луганске, где она и родилась? Ярослав, слышите нас?
Нет, к сожалению, плохая связь. Но если коротко, то я бы хотел сказать, что прежде всего это культура. Мы сейчас занимаемся более культурными проектами.
К сожалению, пропадает у нас связь. Попробуем ее восстановить. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы будем говорить о независимой культуре Луганска до войны с журналистом издания «Заборона» Светланой Ославской, поэтом, главой общественной организации «Стан» Ярославом Минкиным. Также надеемся к нашему разговору присоединиться журналист, диджей, луганчанин Александр Нечай, который вот жил в то время в Луганске, тоже занимался, участвовал в неформальной культуре города. Да, пропагандировал ее, был диджеем на местной радиостанции. Будет интересно узнать его мнение со стороны. Обращали ли внимание на то, что делали группировка «Стан» в городе и как они ездили по всей Украине. Я еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. К нашему разговору присоединяется Светлана Ославская, журналист издания «Заборона». По телефону. Светлана, здравствуйте.
Доброго дня.
Светлана, расскажите, почему вы заинтересовались вот этой темой молодежной тусовки в Луганске до войны? Чем это интересно лично вам? Как вам пришла идея вот сделать репортаж, такой обзор, скажем так, деятельности группировки «Стан» до начала так называемой «Русской весны» в Луганске?
Ну, зі «Станом» я знайома як з організацією ще десь з 2012-го, можливо, року, тобто доволі давно. А зараз я згадала про цю тему Луганська і події до війни, тому що я працювала над суміжною доволі темою про події 2014 року в Сєвєродонецьку, це місто Луганської області. Так, і я згадала про один проєкт, в якому я працювала у 2016 році. Це Луганськ Arts and Facts. Це такий дослідницький проєкт, в якому я курувала власне групу людей, які досліджували культуру, неформальну культуру Луганська з 2004 до 2013 року, тобто цього десятиліття. І я мала таке відчуття, що це дослідження лишилося непоміченим, але я про нього згадала, і мені захотілося якось його відродити. Власне, тому і написався цей репортаж, такий історичний, напевно, можна його назвати, історичний репортаж.
Угу. Світлана, ну от многі наші слухачі, наверное, не представляють, що имеется в виду під неформальною культурою, да, ну от є якісь, особливо в Луганську, вони мали і влияние, і популярність, от літературне об'єднання художників, які, ну от, і спонсировали, содержались і горсоветом, облсоветом, офіційними властями. Що із себе тоді представляла неформальна культура міста? От розкажи, может быть, популярно нашим слушателям, что там происходило и почему она вот считалась, называется неформальной.
Да, можна підібрати синонім неофіційна культура, так? Коли ми брали інтерв'ю в луганчан, то в багатьох із них, в активістів, да, культурних, в багатьох із них виникало ось це розмежування. Була офіційна культура, тобто спілка письменників, спілка художників, театр, філармонія, ось так. А була культура неофіційна, неформальна, яка не мала доступу до цих офіційних інституцій, яка, в принципі, і не хотіла мати до них доступу, людей, які були її учасниками, представниками загалом дратувала радянськість цих багатьох державних установ, так, культурних, традиційних, їхня зашореність, їхня нафталінність, як висловлюється, і вони робили щось своє, свіже, орієнтуючись на якісь зразки, які їм здавалося актуальними на той час. Це були зразки і українські, і, напевно, європейські, і російські, тобто різні, але це, власне, те, що відбувається з культурою в усій Україні. Якщо ми подивимося на розвиток культури в Україні, скажімо, до появи Українського культурного фонду, бо це така перша інституція, яка фінансово підтримує культурних діячів, то до того багато культури її також можна вважати незалежною. Тобто вона робилася без підтримки українських державних інституцій. Численні фестивалі і літературні різні слеми, тусівки, художницькі речі. Тобто дуже багато чого це є в такому розумінні неформальна культура, не не підтримувана державою, яка існувала паралельно до державних культурних інституцій. Ось про це йдеться.
Світлана, ну, судя із вашого текста, преподносится это как вот некий подвиг, да, в Луганске делать неформальную культуру. Ну, вот в остальных городах Украины тоже это происходило. Почему в Луганске на то время это считалось подвигом? Ну, даже по воспоминаниям участников вот этой литературной группировки «Стан», это было достаточно трудно и воспринималось, ну, достаточно настороженно. В Луганске в чем дело?
Ну, наскільки ми можемо, тобто так, звісно, учасників кожного своя думка, але дійсно багато з них відчували це як щось непересічне. І багато з них говорять, наприклад, про події 2004 року, коли в Києві відбувалася помаранчева революція, в Луганську були її відголоски, зовсім такі тендітні, але вони були. І наростання такої загальної проросійської риторики влади, настрої людей, проросійська пропаганда, так, це все існувало з одного боку, і це часто було присутнє у владному дискурсі Луганська. І паралельно з цим існування ось цієї іншої культури, яка з цим не погоджувалася. Людей, які були прихильні до інших політичних поглядів, да, ніж панівні в Луганській адміністрації. Тому люди відчували, напевно, ось цей дисонанс і відчували себе якимись трохи героями. Я по собі пам'ятаю, я 2004 рік жила в Сєвєродонецьку, і я пам'ятаю, що елементарно носити оранжевий одяг тоді було вже трошки небезпечно. Чи говорити на тему помаранчевої революції прихильно до неї, я тоді навчалася в 11 класі, це не було дуже легко. Одна така розмова з вчителькою англійської мови закінчилася тим, що я вийшла з класу мало не в сльозах, я пам'ятаю. Тобто це не було дуже відверто, конфронтація, як уже в 14-13 році під час Євромайдану Революції Гідності, але тоді це все одно було. І протягом цього десятиліття ця конфронтація не завжди, очевидно, посилювалася. І дуже часто якась така незалежна культура, вона сприймалася негативно, і вона не підтримувалася владою, як той графітчик польський, який приїхав у 12-му році, Артур Вадик, і згадує про те, як це все було, як вони малювали зображення з коміксу за мотивами роману Сергія Жадана «Ворошиловград» на опорах мосту на естакаді, і приходила міліція, приходили представники влади і прості мешканці, і вони переважно не розуміли, що відбувається, для чого ці графіті їм, яку цінність їм це несе, а міська влада потім зрозуміла, що напевно можна на цьому попіаритися і там сфотографуватися з іноземцями, якось їм це дозволити. Ну, тобто існував оцей дисонанс і, напевно, звідси відчуття цього героїзму.
Світлана, ще к вам, як к обозрівателю, вопрос. Ну, от можна почитати о діяльності групіровки «Стан» до 2014 года, дуже багато перформансів, багато літературних виступлень, ну, от все равно но все эти акции, они направлены на либо становление, либо поиск украинской культуры именно в Луганске. Это же самый восточный город Украины. Почему, вот, по крайней мере, Стан, с вашей точки зрения, по вашему ощущению, не ориентировался на Российскую Федерацию? Потому что, ну, очень близко вот находилась эта страна, но, тем не менее, они себя чувствовали частью украинской культуры, украинского культурного поля. Приглашали поэтов из Украины. В частности, Юрий Покальчук, вот первым из крупных маститых авторов, приехал в город и сделал все, по воспоминаниям членов группировки «Стан», чтобы из острова превратить Луганск в полуостров. Почему не ориентировались на Россию, как думаете?
Ну, это хорошее питание, которое ставить каждому из людей. Ви сказали, що Луганськ – це найсхідніше місто. Все-таки правильніше сказати, що це найсхідніший обласний центр України.
Да.
Так, я думаю, що, наскільки я можу судити, це пов'язано з тим, що ось той мейнстрімний луганський офіційний дискурс владний, він був неприємно, агресивно, обмежено проросійський. Наприклад, ми можемо згадати про те, що діяли різноманітні православні організації, які займалися так званою антигендерною пропагандою, розказували про те, що в Європі дуже погані цінності, які зовсім не близькі до цінностей луганчан, і з цим треба боротися. Тобто, йшлося про закритість, йшлося про неприйняття іншості, йшлося про неприйняття людей з ЛГБТ-спільноти, в принципі, про неприйняття інших людей, які вибиваються з такого образу якогось традиційного робочого мешканця Луганська. Ось, я думаю, що культура, вона ж, власне, про те, щоб говорити різними мовами, бачити різні грані, говорити з різними людьми і давати слово різним людям. І культурні діячі так чи інакше мали це відчувати. І це логічно, що культура іде в напрямку до різноманіття, а не до одноманіття та якоїсь уніфікації. Тому мені це здається логічно. Хоча, звісно, що і на російські зразки орієнтувалися. В інтерв'ю люди розказували про те, що деякі практики, фестивали чи урбаністичного активізму, вони приносили з Москви чи з інших російських міст, і на 2012 чи 2011 рік це не було чимось страшним, та це сприймалося зовсім інакше, не так, як зараз.
Я напомню, это Светлана Ославская, журналистка издания «Заборона». Мы обсуждаем неформальную независимую культуру Луганска до войны. Светлана, вот ваши еще впечатления, ну, занимались вы этой темой. Я не знаю, кстати, общались ли вы с членами вот литературной группировки «Стан» для написания этого материала, потому что там случились интересные события, раскололись, разошлись пути. Вот всех, Ярослав Минкин вот переехал в Ивано-Франковск, там переучредил общественную организацию «Стан». Константин Скоркин стал политологом и философом, переехал в Москву, пишет для Карнеги-центра, в частности, о Донбассе. Лена Заславская, вот как известно, она осталась в Луганске, поддержала группировку ЛНР, сейчас считается главным поэтом группировки ЛНР. Ну вот об этом чуть-чуть попозже. А вот с какой, с вашей точки зрения, или перформанс, или действие, или выступление, или достижение литературной группировки «Стан» вы считаете самым ярким, самым интересным из того, вот, из того массива всего истории, в котором вы ознакомились?
Я би просто прокоментувала те, ви на початку сказали, ви не знаєте, чи я спілкувалася з представниками «Стану», потім ви цитуєте тези з моєї статті, і зрозуміло, що я з ними спілкувалася, інакше там не було б інтерв'ю їх, так? А щодо того, яка акція чи який перформанс є найвиразніший, мені насправді важко зараз це говорити, тому що як ми маємо виміряти вплив, але просто один, який мені зараз згадується і який доволі яскравий, це, напевно, перформанс «Мумія диктатора», коли один з учасників «Стану», Ярослав Мінкін, ходив по місту в замотаний в бинти і просив людей написати на них прізвища репресованих родичів, репресованих за Сталіна. Або люди писали просто імена відомих людей, які були репресовані, постраждали, наприклад, там членів розстріляного відродження, здається, писали «Хвильового». Це дуже маленька акція, і вона охопила доволі мало людей, так? Але вона працює з важливими суперечностями в суспільстві, тому що звідки, наскільки Ярослав розказував, ця акція виникла з того, що було опитування про те, результатами якого було нібито, що луганчани люблять чи підтримують дії Сталіна, ну, ще в такому стилі, позитивно, та, до Сталіна. І я так розумію, звідти народився той перформанс, хоча це, звісно, краще питати у його виконавців і авторів. Ось, але мені здається, що це такий мікро-мистецько-соціальний активізм, він цікавий і, ну, він такий на рівні, щоб про нього говорити і зараз.
Светлана, вот мы должны вас будем сейчас отпустить, но вот все-таки вопрос, да, вы поняли, что случилось в группировке с началом войны, почему вот люди, которые были союзниками, которые считали себя частью вот украинского культурного пространства, в частности, Елена Заславская, она говорила о том, чтобы вот избавиться от совковости, вот эта цитата, которую я привел, мы хотим объединить творческие силы Донбасса, хотим, чтобы он наконец-то проснулся от совковой спячки, принадлежит как раз Елене Заславской, в 2011 году она дала интервью изданию «Украинский тыждень», вот опять же, ваше мнение, как наблюдатель, що произошло там в 2014 году?
Так, це печально. Ну, очевидно, що люди мали різні погляди, різні свої життєві історії. Але один з можливих факторів, який міг вплинути на такий вибір, це якась закритість українського культурного простору до російськомовних авторів, і про це вони в різних інтерв'ю також говорили. Тобто люди все ж таки, можливо, зокрема Олена Заславська, відчували себе як російськомовні, автори не дуже бажаними на українських якихось фестивалях чи в літературних збірниках. І це невеликий момент, так, він не може бути головний, але такі мікромоменти могли підштовхнути якусь образу людини, і якщо вона від початку не мала схильності, умовно кажучи, любити Україну просто так, то вона могла повернутися в інший бік. Ну, і люди роблять ці вибори з різних причин, так? Комусь просто хочуть, ну, тобто, причини можуть бути різні, і я не можу коментувати її вибір. Ну, він такий, ось.
Спасибо большое. Это была Светлана Ославская, журналистка издания «Заборона». Еще раз вот призываю ознакомиться с интереснейшим репортажем в издании «Заборона» под названием «Луганск, которого нет». Мы оставим ссылку на этот репортаж в описании. 0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, какой была независимая культура Луганска до войны. Давайте к нашему разговору подключим журналиста, диджея, луганчанина Александра Пойзана-Ничая. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вы уехали из Луганска, насколько я понимаю, в 2009-2010 годах, да, переселились в Харьков, но вот на момент существования и деятельности группировки «Стан», особенно в 2008-2009 годах, она гремела уже и в Украине, ездила на литературные фестивали. Вот ваше мнение, как стороннего наблюдателя, луганчанина на то время, ну вот, имела ли он эти перформансы, которые мы сейчас вот обсуждаем, да, литературные выступления, ну какой-то резонанс хотя бы в кругу луганском, да, слышали ли вот жители, достигало ли цели эти перформансы?
Знаете, насчет жителей скажу, что, наверное, вряд ли это все достигало больше культурный пласт, там, касалось бы гемы, неформальной публики. А в остальном, ну, жителей меньше беспокоили какие-либо культурные проблемы, и беспокоило больше, знаете, там, вопрос проживания, пропитания, а в целом, ну, я не могу сказать, что общество резонировало по поводу каких-либо перформансов.
А вот вы можете описать Луганск того времени? Вот описывают члены группировки «Стан», бывшие члены, да, о том, что вот задыхались они от совковости этого города. Что происходило тогда в Луганске, ну, в частности, в культурной жизни? Чем занималась молодежь? Были ли какие-то, ну, вот такие независимые, интересные процессы с вашей точки зрения тогда в Луганске?
С моей точки зрения, да, были, происходили байк-фестивали, происходили различного рода рок-концерты, делали рейвы, опен-эйры, делали казантипские вечеринки, ну, электронная музыка процветала, субкультуры были, скейтеры, все это присутствовало, рисовали граффити, были граффити-фестивали, но присутствовало ли это настолько массово, привлекало ли это новых людей, молодежь, да, привлекала, кто-то... Интернет, опять-таки, появился безлимитный интернет, там, 6-й, 7-й, 5-й года и так далее, это же все очень сильно повлияло. Насчет совковости, ну, если сталкиваться с какими-то официальными институциями, безусловно, да, то есть там, ну, вы же понимаете, что из молодежи мало кто обращался куда-нибудь там в условную прачечную, в Министерство культуры, да, а все в основном, если и делалось, то вот, допустим, там, один год или два года проводился фестиваль Grooves Hit Fest, его делал комитет по делам молодежи и спорта Зинаида Невзлина. Там объединялись как раз-таки куча субкультур. Был уже покойный Сергей Сытник, Сынтия, вот, рэпер. Он организовывал огромный фестиваль «Город, в котором я живу», где катались байкеры, рисовали граффити, стояли рампы со скейтами. Это все на центральной площади. И, ну, допустим, можете себе представить, там играла группа «Став-44», они играли довольно тяжелую музыку. И это все в прайм-тайм в 9 вечера в день города. То есть понятно, что ну, заурядная публика, она была несколько удивлена, да, подобного рода репертуаром, люди рубились, танцевали хорошо. Вот. Но опять-таки Серега тогда не обращался в официальные институции, это делалось при помощи диджукса. А, так, знаете, ну... Да, если с официальной точки зрения, безусловно, ну, я не могу сказать, что молодежь была неразвита, отнюдь нет.
Мы не говорим о том, что она не развита, а говорим о том, что вот, ну, в таком андеграунде она оказалась. Скажите, а вот сказала Светлана Ославская, что был такой некий подвиг, да, в том же делать вот такие вот фестивали, перформансы. Это было, ну, страшно, смотрели на тебя не совсем по-доброму, да. Если в других городах было это как-то более толерантно относились люди, то в Луганске, ну вот, по, насколько я понял сообщение Светланы Ославской, это было не совсем уютно делать. Это так было или нет?
Знаете, люди обычно или боятся необычного и его не трогают, или боятся необычного и на него нападают. Было 50-50. Но в основном, чем сталкивался красный цвет, работая на радио, меня никто не трогал. Ну, тыкали пальцами, ну, как бы это в любом городе может произойти, это может произойти в любой точке мира, вы понимаете? Вот. Просто, ну, воспринималось как что-то необычное, некоторых необычное притягивало.
Была ли какая-то политизация вот молодежных неформальных течений? Ну вот группировка «Стан» поддержала Евромайдан и частично поддержала Евромайдан и поддержала вот, по сообщению опять воспоминаниям ее участников оранжевую революцию, то есть каким-то образом разделяли вот эти вот ценности, которые ну тогда вот пропагандировались в Киеве. Вы вот можете ли такое сказать, что вот как раз неформальная молодежь, она вот ориентировалась на Украину и ну была в оппозиции к политическим процессам, которые происходили тогда в Луганске, вот как раз тогда укреплялся Александр Ефремов, партия регионов, вот этот монолит на Донбассе?
В большинстве своем те, которые имели отношение там, к рок-музыке или к изобразительному искусству, да, они были в оппозиции к существующей власти, к партии регионов и так далее. Начиная от того, что людей просто раздражал этот бело-голубой дизайн, и заканчивая, естественно, политическими взглядами. Но в 2004 году было довольно много стычек с... довольно много трогали, назовем так, альтернативную молодежь, как раз-таки за взгляды. И да, действительно, в оранжевой одежде в 2004 году было довольно опасно ходить по городу, это правда. Были случаи, вот моему другу-художнику Ярославу Деркачу за проющенковские взгляды ломали ребра, например, то есть в драке. Вот, то есть да, было и в основном именно политических неформальных объединений как таковых, знаете, там блоков и так далее, их не возникало. Но по отдельности, как индивидуально и со своим мнением, да, поддерживали проевропейский вектор, помаранчевую революцию Евромайдан.
А чем вы это объясняете? Вот что была какая-то вот определенная солидарность художников, музыкантов, поэтов, неформалов, молодых в Луганске с вот проевропейскими веяниями?
Прогрессивность взглядов, демократический взгляд на существующий мир. Плюс критическое мышление, опять-таки, совершенно несложно было увидеть во времена партии регионов, как, что вокруг происходило и как развивалась культура. И если это сравнить, допустим, там с той же Европой, то видна очевидная разница.
А насколько вот это вот мнение о такой застойности, оторванности Луганска, вы уже немножко об этом сказали, но соответствует действительно, насколько Луганск действительно был вот такой мертвым в культурном плане города, и вы вот сейчас живете в Харькове, можете вот сравнивать, наверное, ездили по Украине, действительно ли это было такое культурное болото, вот такое советское, какое оно существует, возможно, в сознании многих жителей остальной Украины?
Как вам сказать, тем, кто не хотел развиваться, да, это было для них это было болото. Большинство, да, было очень сложно подвинуть, это довольно сложно двигаемые, сложно трансформируемые массы, которым или лень было что-то новое познавать, или они этого боялись. Но если брать какой-то там, унтерменьший, да, которые в основном все оттуда уезжали, да, они до какого-то уровня доходил прогресс, и потом человек или себя исчерпывал, или начинал вот как-то пытаться развивать культуру, до кого-то достучаться, но достукивался только в основном до своего окружения, и уезжали. Если сравнивать с Харьковом, с Харьковом и Луганск очень сложно сравнить, потому что Харьков второй мегаполис Украины, и здесь культурным развитием все очень хорошо. Харьков я могу смело назвать проевропейским городом в плане культурного развития.
Я напомню, это Александр Пойзан-Нечай, журналист, диджей, луганчанин. Мы говорим о независимой культуре Луганска до войны, какой она была, что объединяла вот молодежь, которая тогда, пыталась самовыражаться в городе. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Давайте к нашему разговору подключим поэта, главу общественной организации «Стан» в Ивано-Франковске Ярослава Минкина. Вроде восстановили с ним связь. Ярослав, еще раз здравствуйте. Нет, не восстановили мы связь с Ярославом, все равно какие-то технические проблемы, попробуем сейчас это сделать. Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, звоните, задавайте свои вопросы, возможно, вы помните о деятельности группировки «Стан» в Луганске, была ли она для вас каким-то образом заметна. У нас в гостях Александр Пойзан-Нечай, журналист, диджей и луганчанин, а также вот восстанавливаем связь с поэтом и главой общественной организации «Стан» Ярославом Минкиным. К вам еще вопрос, Александр, а вот по поводу, опять же, ваше мнение, как луганчанина, возможно, да, была такая ситуация, которую вот многие говорили, это такая модель Украины, да, которая раскололась по-живому, группировка «Стан», которая существовала вот с 2008 года, вот в таком новом виде, разъехалась, все пошли по своим путям, вот она прекратила свое существование, вот Елена Заславская вообще стала поэтом группировки ЛНР, таким, так сказать, трубачом этого режима, да, как вы это объясняете, вот что произошло с вашей точки зрения, почему вот такой раскол по мировоззрению, и вот видите ли вы, возможно, вот в вашем окружении, там, или друзья детства, да, вот что-то подобное происходит, если да, то по какой границе этот раскол происходит?
Ну, с Еленой там все немножечко проще, не только там вопрос издания России поэзии на русском языке. Допустим, ее папа стоял на блокпостах, она поддержала папины политические взгляды. Вот. Это тоже один из факторов. Среди моих знакомых я ни с кем не общаюсь, у кого есть пророссийские взгляды. Там осталось только пара человек, которые, ну, мне уже вряд ли смогут дозвониться в телефон, потому что находятся в черном списке, а у вас в большинстве своем, то есть где-то процентов 98, окружение абсолютно все проевропейских взглядов, патриотично настроены, и, ну и все оттуда уехали. Да, ну, среди моих знакомых практически не наблюдалось тенденции ЛНР, ДНР и тому подобных вещей.
Ну вот, наверное, Ярослав этого не ожидал, вроде бы восстановили с ним связь. Ярослав, ну вот интересно, да. Сейчас продолжает свою деятельность, точнее, вы переучредили деятельность общественной организации «Стан» в Ивано-Франковске. Вот что общего между тем луганским «Станом», да, и нынешним Ивано-Франковским, который действует сейчас? Есть ли что-то общее?
Я, во-первых, хотел бы сказать, что мне кажется, что в нашем разговоре Луганск представляется многим слушателям и слушательницам как некий такой город из другой планеты или из другой вселенной. Мне кажется, на мой взгляд, что Луганск – это обычный областной центр, который до 2014 года никаким образом особо не выглядел ни сепаратистским, ни каким-то таким пророссийским или таким, который бы хотел присоединиться к России и так далее. Я бы хотел сказать, что да, я сейчас занимаюсь с целой командой специалистов и специалисток развитием культурных процессов, в том числе налаживанием диалога и между людьми из разных культурных сфер, из разных, может быть, даже пластов общества. Вот. И мне важно подчеркнуть, что в Луганске я лично не ощущал никогда какого-то стремления отделиться от Украины или сказать, что там мы совсем другие, мы там какие-то особенно неукраинские. Я считаю, что Луганск был и себя позиционировал как украинский город, и даже как бы супер консервативные партии регионов в их выступлениях, за исключением там некоторых совершенно упоротых представителей, да, таких, скажем, маргинальных, как бы была всегда украинская позиция. Вопрос в том, что искусственно делалось противопоставление Востока и Запада, там, Галичины и Донбасса, и это было выгодно, я считаю, политикам всем в Украине, для того, чтобы там получать большие политические дивиденды.
Ну, кстати, да, вот почитал деятельность, ну вот и сталкивался с вашей деятельностью еще и до войны, да, и вот все ваши и политические у вас были, в частности, акции, и литературные перформансы, они были, ну вот, ориентированы на украинскую культуру, да, и странно, вот самый восточный областной центр страны Украины, но вот какого-то российского дискурса в вашей деятельности, вашей, в частности, группировки не было, и вот вы объясняете это тем, что не чувствовали себя частью российского культурного пространства. Правильно я вас понял, Ярослав?
Разумеется. Россия, мне кажется, что российский дискурс, единственный, который у нас был, мы вдохновлялись арт-группой «Война», которая активно боролась с путинским режимом в России. И для меня до сих пор, как бы, я живу в Западной Украине, но для меня до сих пор очень важно поддерживать людей, которые борются за демократию в России, в Белоруссии, в Узбекистане, Таджикистане и других постсоветских странах. И, собственно, наш опыт единственным образом был связан с Россией, что мы очень часто протестовали, и в том числе в поддержку наших российских коллег. Я, например, выступал там с текстами против Путина еще в далеком 2007-2008 году, когда началась война в Грузии, вот, против путинского режима. И, на мой взгляд, как бы Луганск пророссийский и сепаратистский – это искусственный концепт, который был навязан, начиная с 2013 года, может быть, даже 2012. Я помню, когда в библиотеке имени Горького в Луганске, в областной, появился так называемый «Русский мир», этот русский центр, вот, в котором стали собираться очень маргинальные такие люди, которые стали рассказывать про какой-то там панславянизм и другие такие ультраконсервативные идеи. Но как бы несмотря на то, что они, скорее всего, имели финансирование и большое финансирование из Москвы, они воспринимались скорее как такие, скажем, точно не люди, которые имеют влияние в обществе.
Ярослав, вы говорите о том, что Луганск ничем не отличался от остальных городов Украины, но вот вы провели так называемое арт-исследование под названием «Сталина на нас нет». Вы ходили по городу, обмотанные бинтами, говорили, которые были исписаны именами погибших от репрессий, говорили, что вы мумия Сталина и восстали, и вот изучали реакцию луганчан на это, да? Ну, вы же не на ровном месте, вот изображали себя мумию Сталина, вот объясните, как пришла эта идея, да? И зачем вы это делали? Что вы хотели узнать? Поясните.
Действительно, мы два раза проводили антисталинские акции в Луганске, публичные. На одной из них у нас даже была драка с представителем коммунистической партии Украины. Вот. Но нам было важно показать, что возвращение Сталина, возвращение вот этой вот тоталитарного дискурса очень опасно, прежде всего, для луганчан и для людей из Донбасса. Куда, ну, как бы, куда многих ссылали насильственно, где очень многие, и в том числе, пострадали из-за искусственной индустриализации. Вот. Но я уверен, что если бы я провел подобную акцию в других областных центрах, не буду сейчас называть, но, скажем, на юге Украины, или в Крыму, или как бы на востоке Украины, или даже в центре, то, скорее всего, тоже бы возникали бабушки, дедушки и как бы мужчины и женщины, которые бы активно критиковали нашу антисталинскую позицию. Я думаю, что это связано с тем, что люди часто, когда они не получают поддержки от государства, они мечтают вернуться к вот этой вот твердой руке, жесткому вождю. И я вам могу сказать, что когда я проводил похожее исследование в Рівному, в Западной Украине, то там тоже многие люди высказывали сожаление, что у нас нет там Лукашенко. Поэтому я бы не говорил, что ностальгия за железной рукой, за Сталиным таким условным, да, за каким-то таким усатым мужиком, который сейчас всех поставит на колени, что это исключительно какая-то луганская или донецкая или крымская черта.
Ну вот у вас как у участника литературной группировки «Стан», которая прекратила свое существование событиями так называемой «Русской весны» в 2014 году, хочу спросить, что произошло. Вот Константин Скоркин уехал в Москву, мы приглашали его сегодня поучаствовать в нашем эфире, но он сказал, цитата, «У меня совершенно нет желания возвращаться к этим событиям». Елена Заславская, еще один ваш соратник, вот бывший, осталась в Луганске, стала поэтом группировки ЛНР. Как вы объясняете вот такое вот расхождение? Ну вот ваша позиция.
Стан, так же, как и любое другое объединение, это фактически такая себе модель общества в миниатюре. Да, в Стан входили очень разные люди с разными взглядами, и мы пытались находить консенсус. Пытались находить компромисс хотя бы, если не удавалось находить консенсус. Как и в любом обществе. Соответственно, когда общество накалилась до красна, да, до революции, когда произошла революция достоинства в Киеве, то часть людей была вынуждена, да, покинуть Луганск из-за угроз со стороны определенных экстремистов. Я думаю, все-таки были какие-то экстремистские группы, которые, например, развешивали там листовки с нашими друзьями в подъездах, в том числе их как бы с призывами к, фактически к насилию, да, к погрому, может быть, проевропейских там жителей города. А вот с другой стороны, люди, которые как бы были взглядов пророссийских, а не забывайте, что машина пропаганды российской очень активно действовала на Донбассе. И сказать, что человек вот там такой сведомый, пророссийский, сложно. Потому что все-таки многие на Донбассе люди недостаточно политически подкованные, да, политически образованные. Если им начинают по телевидению, которое всегда говорит только правду и ничего кроме правды, начинают им рассказывать про то, что в Киеве переворот, коричневый, там, чума, все эти там съеденные мальчики, снегири и так далее, то я думаю, что многие люди, которые не так, может быть, сильно используют критическое мышление, они поддались пропаганде. В нашей организации произошло примерно то же самое. Была часть людей, которая меньше выезжала из Луганска в сторону Европы, меньше общалась с людьми за пределами региона. Вот эти люди остались в Луганске и потом частично уехали в Россию в том числе.
Вы с Еленой и Константином не коммуницируете сейчас, да, насколько я понимаю?
Почему? Я с Константином в очень хороших отношениях, конечно, коммуницирую. У нас общие враги для демократии, только Константин сейчас пишет тексты, как бы, которые показывают, да, всю сложность ситуации в Украине и в других постсоветских странах. А я занимаюсь культурными изменениями в обществе.
Дозвонился к нам слушатель, давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Я в эфире.
Да-да-да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Ну, за Луганск, можно сказать, ту затхлая атмосфера там была, даже при советской власти, понимаете? Вот это луганское радиовещание. А в новые времена, с 2014 года, вот проводное радио еще было, да? Значит, они постоянно при Ющенко все такие общественно-политические значимые передачи, они перекрывали местным вещанием. А местное вещание, ну, совковое, дубовое было. Вот вчера у нас был праздник, да, 30-летие декларации. Выступал Кравчук. Он говорил, что мог... Там 75% коммунистов было, сидело в Верховном Совете тогдашнем, да? И они приняли эту декларацию. Они приняли, он только одного не уточнил, что Украина, она хотела сделаться заповедником коммунизма тут. И Ельцин уже 12 июня, он объявил, что Россия вышла из, ну не вышла из Советского Союза, объявила о своей, как это сказать, независимости. Вот. И поэтому в Луганске оно в таком ключе...
Осталось, да. Вот мы услышали вас, да, вот ваше впечатление от города. Ярослав, я так понимаю, вы, ну я не знаю ваши отношения, но вот сейчас есть ли будущее, ну как коммуницировать с луганчанами сейчас, которые, ну вот вы говорите о том, что многие не... Из-за того, что не выезжали из города и верят в российскую пропаганду, есть ли какие-то шансы для того, чтобы с ними коммуницировать сейчас с свободной части страны? Может быть, вот ваш опыт в деятельности в группировке «Стан» вам какие-то рецепты в этом плане дал?
Да, я бы даже обращался за рецептами в Югославию, в которой я был несколько раз и пытался понять их опыт. А также к опыту Молдовы обращался бы, которые, когда я в 2014 году спросил, и как же быть, они сказали, что главная ошибка, которая была в Молдове, это что они разорвали все связи с Приднестровьем. И теперь, спустя 30 лет, восстановить коммуникацию и реинтегрировать Приднестровье просто невозможно. Я считаю, что мы должны разделять людей, которые имеют разные взгляды, в том числе, которые просто являются жертвами пропаганды, жертвами кремлевской пропаганды, от людей, которые совершали и совершают преступления. То есть убийства, пытки, насилие, политическое запугивание, срывание выборов и так далее. И вот если мы будем это разделять, тогда и намного легче нам будет строить диалог. Я считаю, что на территории, оккупированной территории, живут и продолжают жить граждане Украины. А у них есть украинские паспорта, и эта территория наша, на которой живут украинские граждане. А с другой стороны, если мы возьмем опыт, например, в Африке, да, где Руанда, фактически там приговорены были к высшей мере наказания, там к трибуналам были приговорены те, кто занимался пропагандой, использовал радио для того, чтобы разжигать межнациональную рознь, и те, которые исполняли, которые руководили исполнением приказаний, фактически, которые убивали людей, уничтожали целые поселки, целые регионы, тутси, и потом хуту. Поэтому я считаю, что нужно отличать тех, кто отдает приказы, и тех, кто занимается пропагандой и пытками, и убийствами, от тех людей, которые там вынужденно живут, в том числе и даже разных людей с разными взглядами.
Вот интересно от вас слышать, да, когда вы уехали из Луганска из-за угроз, но тем не менее вот такая вот толерантность по отношению к людей, которые там остались. Спасибо большое. Это был Ярослав Минкин, поэт, глава общественной организации «Стан» в Ивано-Франковске. Также участвовали в нашем эфире Александр Пойзан, Нечай, журналист-диджей луганчанин, а также Светлана Ославская, журналист издания «Заборона». Мы говорили о независимой культуре Луганска до войны. Извините за такой технический сумбур. Это прямой эфир. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова.
Российские гибридные силы передали украинской стороне неопознанное тело. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Переговоры о передаче тела погибшего вела украинская сторона СЦКК через мониторинговую миссию ОБСЕ. Передача прошла на контрольно-пропускном пункте Маринка. По данным штаба, подтверждение того, что это военный медик Николай Ильин, погибший 13 июля возле поселка Зайцево, на данный момент нет. Сейчас тело транспортируют к месту проведения экспертизы ДНК. В свою очередь, в группировке ДНР утверждают, что передали именно тело Ильина. Ранее украинская сторона заявила, что боевики третий день не дают вести поиски раненого бойца. Напомню, 13 июля штаб ООС сообщил, что российские гибридные силы обстреляли гуманитарную группу, которая должна была эвакуировать тело погибшего командира взвода в районе Зайцево. В ООС отметили, что для этой операции украинская сторона получила гарантии тишины, но в серой зоне была устроена засада. В результате обстрела военный медик погиб, а сержант был ранен. Пропуск граждан и транспортных средств со стороны подконтрольной группировки ДНР территории Донеччины через контрольно-пропускной пункт Новотроицкая проходит медленно и выборочно. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда. Напомню, группировка ДНР снова открыла на один день пункт пропуска Еленовка, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ Новотроицкая. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Накануне в группировке сообщили, что выехать из Донецка можно только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам. При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах. Напомню, в предыдущий раз так называемая ДНР открывала пункт Еленовка 13 июля. Верховная Рада сократила количество административных районов в Украине с 490 до 136. Согласно постановлению, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав района. Критики реформы указывают на неравномерное распределение районов, несогласованность законодательства и двоевластие, которое может возникнуть в городах. Сторонники же нового районного деления утверждают, что цель этого закона как раз и открыть путь к ликвидации районного самоуправления. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. В субботу, 18 июля, на всей территории региона ожидается небольшой дождь. В воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 26 до 30 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. И всю эту неделю для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь, там же вы можете с нами связаться. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».